Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 8 чэрвеня.
Чаму Лукашэнка памілаваў Сафію Сапега?
Удзівіла это вот этот падчёркнуты элемент, звязаны з тым, што непасрэдна сам губернатар, да, прыехаў за ней.
Военное становище де-факто уведенное с 20-го года. Какие плюшки даст уведение его де-юре?
Чем ближе держава до падения, тем больше разных законов я начинаю штамповать.
Обводили ножку, каб тата бачу, як расте. Сям'і экс-палітвязня потребная допомога.
Спрашивали, почему задерживают папу. Я объясняла, что вот папа высказал свое мнение, хотел лучшей жизни для вас, но все как есть.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Палізняволеная Соф'я Сапега, асуджаная на 6 гадоў калоніі, выйшла на волю. Як напісалі дзяржмедыя, яе памілаваў Лукашэнка.
Соф'я была затрыманая разам з Раманам Пратасевічам, калі беларускія ўлады прымусова пасадзілі ў Мінску борт Ryanair. Дзяўчыну абвінавацілі ў распаўсюдзе варажнечы, незаконным зборы дадзеных аб прыватным жыцці.
Доўгі час яе называлі дзяўчынай Пратасевіча, але як апынулася, на момант затрымання пара разышлася. Па версіі родных Соф'і, абвінавачанне супраць яе будавалася па паказаннях Рамана.
Сапегу, грамадзянку Расіі, перадалі губернатару Прыморскага краю, адкуль родам дзяўчына.
Чаму раптам Лукашэнка памілаваў Сапегу, якую збіраліся перадаць Расіі? Ці азначае гэта, што пачаўся гандаль палізняволенымі? Пра ўсё гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з незалежной эксперткой Розой Тюрарбековой.
Действительно, решение для меня было неожиданным, особенно учитывая то, что ей уже было отказано в помиловании. Ну, во-первых, конечно, хорошо, и я просто поздравляю Софию с тем, что она наконец на свободе, и в отличие от Романа, она не проявила себя с такой стороны, я бы сказала. У нее не было так ярко выражен этот синдром, да, стокгольмский. И в целом это, конечно, позитивно, позитивное событие, но что меня вот лично удивило, это вот этот подчеркнутый элемент, связанный с тем, что непосредственно сам губернатор, да, приехал за ней, но он встречал ее у ворот, и получается, что он сыграл наиболее важную роль в ее освобождении. И для лукашенковского режима это плохой сигнал. Не знаю, насколько они понимают, как они выглядят со стороны, но в целом это не красит Лукашенко, а красит, извините меня, российского губернатора. И с точки зрения как бы общественного мнения в Беларуси, в стране, где такое количество политзаключенных и с такими чудовищными сроками, совершенно необоснованными, да, несправедливыми судами, если не сказать судилищами. Вот вдруг внезапно вот такой эпизод. Приезжает российский губернатор. По его просьбе помиловали девушку, которую вообще как бы не помиловал сам Лукашенко по собственной доброй воле. Вот, то есть не по его инициативе это происходит. И этот российский губернатор, извините меня, пиарится на этом деле. Вот он так предстает таким освободителем. А вот это плохо. Вот с моей точки зрения это плохо, потому что это подчеркивает более человечный образ российского губернатора на фоне администрации Лукашенко.
А может быть, по-иншему поглядеть на эту всю ситуацию? Может, это початок такого гандлю лукашенковского режима с Евросоюзом, и зараз почнуть потиху вызволять неких политвязней, там вот вызволять еще там пару человек, и там почнутся такие гандли, ну вот глядите, мы тут починаем, давайте вот мы, идите на сустрыч, сдымите там санкции, те еще что-нибудь. Вот может быть, такой процесс починается?
Нет, не думаю. Это не тот признак, да, по которому можно было бы судить о начале, извините за выражение, да, торговли политзаключенными с Европейским Союзом и в целом, да, с, там, может быть, Соединенными Штатами. Вот, потому что речь идет о российском губернаторе. Речь не идет о, там, я не знаю, приехал бы кто-нибудь из Европы, я не знаю, тот же самый министр иностранных дел Венгрии, а что же это он приезжал в Минск, кого не освободил? Вот. В целом картина складывается такая. Только под давлением, только под угрозами происходит это освобождение. Ну что продемонстрировал польский кейс, когда было освобождено несколько политзаключенных, в том числе Анжелика Борис, в результате транспортной блокады. Точка. Других случаев нет пока. Ну, насколько мне известно.
Але тиск, який гэта можа быць тиск? І чым, і пра тиск, які мы говорим? От губернатор націснув на Лукашенку? Ці, как бы, націснув інший, а губернатор приехав таким послом і тим, хто знімає, як кажуть, вершки на усій этой справі? Ці як? От, і з якої нагоди гэта може быць тиск?
Ну, в смысле, с Россией это очевидно, что речь идет о давлении Москвы. Понятно, что губернатор приехал уже после того, как вопрос был решенный. Ну, он выступал в качестве такого формального, да, лица, который сделал запрос и получил, как говорится, ответ. А вот, в целом это улучшает имидж России в глазах белорусских граждан. А вот, и не улучшает имидж Лукашенко в глазах белорусских граждан. А вот, если говорить о давлении на Лукашенко для того, чтобы были освобождены политзаключенные, единственный вот этот кейс Польши, связанный с транспортной изоляцией, вот он был более или менее результативный. Из этого можно делать вывод, что, возможно, может повлиять на решение Лукашенко об освобождении политзаключенных. Но я не думаю, что речь идет об освобождении всех 1500 признанных, да, официально признанных, в частности, весной. Вот. Скорее всего, вот торговля может носить вот такой характер, выборочный, я бы сказала так. Вот. А в целом эта тема, эта проблема пока вот в нынешних обстоятельствах мне видится нерешаемой. А позиция Лукашенко кажется в этом...
9 траўня Лукашенко зноў ляціць да Пуціна. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў. Лукашенко казаў, што збіраецца ў Маскву, але, падобна, не чакаў, што так хутка.
Гэта будзе трэцяя асабістая сустрэча двух дыктатараў з пачатку гэтага года. Пра што яны будуць гаварыць гэтым разам? Ці можна звязаць вызваленне Сапегі з гэтым візітам? Працягвае Роза Турарбекова.
Я думаю, што это просто выступае фонам. Я думаю, што прычын для встреч Лукашенко с Путиным, ну, достаточно, я бы сказала так, они являются более фундаментальными, нежели чем судьба Софии Сапеги. Это просто то, что касается освобождения Софии Сапеги, ну, вот этот уважаемый, да, слушатель, он, наверное, не слышал или не слушал, что я говорила. Лукашенко не освободил Софию Сапегу, когда она обращалась к нему за просьбой о помиловании. А он освободил ее только тогда, когда с этой просьбой обратился российский губернатор. Вот в таком порядке. И, пожалуйста, когда слушаете то, что говорят, не выворачивайте контекст и не выдергивайте из него в угоду себе и своей картинке, да, там какой-то, эти слова. Логика совершенно была другая, факты были по-другому изложены, и хронология была по-другому изложена. Поэтому то, что я сейчас сказала, это просто факт.
Я протягну еще одну тему, вернусь до пытания политвязню. И пригадаю так само учорашнюю, ну, принамсі, учора стало про это ведомо, размову Светланы Тихановской с представниками полка Калиновского. Подчас якого, ну, коли читать, скажем так, телеграм-канал полка Калиновского, до речи, раю всем подписываться на телеграм-канал полка Калиновского, телеграм-канал Белорусского вызволенчего корпуса, телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай, ну і безумоўна на YouTube-канал Еўрарадыё. Так вось, калі чытаць іх, то там коротко сказано, давялі Тихановскай сваю думку, што вызваленне Беларусі магчыма толькі сілавым сцэнаром. Як вы лічыце, ўсё ж такі, сілавы сцэнар і вогуле паразуменнем, можна лічыць вось гэтую размову пачаткам нарэшце паразумення паміж Тихановскай і нашымі беларускімі добраахвотнікамі, бо раней яны нават гаварыць не хацелі з прадстаўнікамі офіса?
Я думаю, што, видимо, прыйшло время, когда надо сверяць часы. Я так понимаю, это вот была сверка часов. А то, что полк Калиновского предлагает такой выход из ситуации, неудивительно, да. То, чем они сильны, то они и предлагают. Вот. Что касается Тихановской, собственно говоря, что было отвечено, я так и не поняла. Насколько я понимаю, это был просто один из первых таких разговоров, который, ну, не публичный, но получил, да, огласку в публичном пространстве.
Ну, вот, дарыча, я выбачаюся, спадарыня Роза. Я просто... процитую, вы кажете, я не зразумела, что отказала, вот я просто процитую Тихановскую, что на телеграм-канале Светланы Тихановской дадена ее цитата. «Вызволить Беларусь мы можем только разом. Нам треба размовлять и объединовываться. Кожный працуя у своим керунку. Калинауцы сегодня змагаются не только за Украину, але и за свободную Беларусь. Мы подтримливаем их працу и всех тех, кто протягивая боротьбу. Я подяквала доброохотникам за их героизм. У нас супольная мета. Свобода свободная, незалежная, демократичная Беларусь». Ну, сапраўды, вот некую выснову про тое, что, ну, и что далей пасля этой размовы, ці там до чего пришли, как-то тяжко зрабіць.
Ну, то, что вы сейчас зачитали, я это читала. Но это не позиция, это просто общее, как бы, видение офиса Светланы Тихановской относительно этого разговора, который, ну, как бы, пресс-релиз фактически, да. Вот. Под ответом я подразумеваю ее согласие или несогласие с предложениями полка Калиновского. Понятно, что по политическим, наверное, причинам не озвучивается ни согласие, ни несогласие, но в целом то, что вы сейчас зачитали, звучит как несогласие. Вот. Это первое. Второе, я надеюсь, что речь идет о начале разговора, а не о том, что этот разговор закончился, не успевший начаться. Вот в чем дело. Потому что в этом пресс-релизе фактически, да, вот в этой официальном части, которая была озвучена, то, что отвечала Тихановская во время разговора, там говорится об объединении, но ничего не говорится о том, каким образом. Каждый будет двигаться своим путем, будем объединяться, будем работать на одну цель. Есть ответ на вопрос? Как? По-моему, нет. Политически я могу понять такую риторику, я бы сказала так, да? Но если вы меня спрашиваете о том, ответила ли Тихановская на вот этот запрос полка Калиновского, я отвечу, по всей вероятности, пока ответа нет. По крайней мере, мы о нем не знаем. На что я надеюсь? Я надеюсь на то, что это начало разговора. Я надеюсь, что он не будет прерываться. Диалог надо развивать. Вот что надо делать. Иначе все то, о чем было сказано в официальной части, вот в пресс-релизе, который вы сейчас зачитали, оно не осуществится.
У эфиры Еврорадио была историк, незалежная экспертка Роза Турарбекова. И она поразважала про сэнс размовы Тихановской с калиновцами, про то, на во что Лукашенко знову лятись до Путина и с чем связанное помилование Софии Сапега.
Еврорадио.фм.
Далее у программе Еврозум.
Военное становище де-факто уведенное с 20-го. Какие плюшки дасть уведение его де-юре?
Чем ближе держава до падения, тем больше разных законов я начинаю штамповать.
Обводили ножку, каб тата бачу, як расте. Сям'і экс-политвязня потребная допомога.
Спрашивали, почему задерживают папу. Я объясняла, что вот папа высказал свое мнение, хотел лучшей жизни для вас, но все как есть.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Англійскі клуб «Вест Хэм» стаў пераможцам футбольнай лігі канферэнцыі. У празе з лікам 2-1 была абыграная італьянская «Фіарэнціна». Для «Вест Хэма» гэта другі еўракубкавы трафей у гісторыі. Папярэдні быў заваяваны амаль 60 гадоў таму. Лионель Месси стане гульцом американского футбольного клуба «Интер Майами». 35-годовый аргентинский форвард отмовился от привабной пропановы Саудовской Аравии и протягне карьеру у США. Дагэтуль ён гулял только за Барселону и ПСЖ. Беларускі паўабаронца Уладзіслаў Клімовіч развітаўся з кіпрскім футбольным клубам «Неа Саламіна». Ён выступаў за яго з лета мінулага года. У чэмпіянаце Кіпра каманда заняла толькі 8 месца. Контракты не працягнулі з 12 футбалістамі. Хакейная мінская «Дынама» набыло у СКА правы на абаронцу Арсенія Брынкмана. Яму 22 гады, у мінулым сезоне на правах арэнды ён паспяхова гуляў за «Юргу». Арганізатары Уімблдана адмовілі ў акрэдытацыі беларускім і расійскім СМІ. Яны прынялі такое рашэнне ў кантэксце сітуацыі ва Украіне. Сёлета ва Уімблдане ў нейтральным статусе паўдзельнічаюць тэнісісты з Беларусі і Расіі. Яны падпісалі персанальныя дэкларацыі, у якіх гарантавалі не рабіць любых заяў у падтрымку вайны ці рэжымаў, якія яе вядуць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Прыбыццё наймітаў, то бок узброеных фармаванняў у Беларусь, можа стаць падставай для ўвядзення ваеннага стану.
Чаму? Магчыма, Александр Лукашэнка спужаўся, што беларускія добраахвотнікі гэтак жа лёгка патрапяць у Пінск, як расійскія ў Белгародскую вобласць? Ці насамрэч гэтыя змены распрацоўваліся даўно, і рэйды рускага дабравольніцкага корпусу і свабоды Расіі не змусілі рэжым хвалявацца болей, чым ён хваляваўся дагэтуль?
А нашыя журналісты сабралі розныя погляды на гэты конт.
Гісторык і палітолог Роза Турарбекова лічыць, што перамены ў законе пра ўвядзенне ваеннага становішча, пакуль толькі магчымыя, гэта такія дзеянні наперад, каб потым сказаць, што ўсе дзейнічалі ў межах законаў. Яна лічыць, што Лукашэнка і яго адміністрацыя пабачыла, што адбываецца ў Белгарадзе, а таксама пачула, што кажа полк Каліноўскага пра свае планы на будучыню і прымерыла на сябе гэтую так званую кашулю белгародскага губернатара. Гэты закон проста з'яўляецца яшчэ адным крокам у бок максімальнага закручвання гаек, кажа Турарбекава, і беларускі парламент, а з ім Лукашэнка, папросту запалохваюць усіх навокал, у тым ліку і сябе. Стваральнік Белага легіёна Сергей Бульба ў нашых эфірах заўсёды паўтараў, што рэсурсаў беларускіх добраахвотнікаў крытычна недастаткова, каб разлічваць на нейкі сілавы сцэнары зменаў унутры Беларусі. І ў сённяшняй размове ён паўтарыў гэта зноў.
Паглядзіце, у Расіі сапраўды ў іх не было нават у галаве, што нехта можа іх зайсці на іхнюю тэрыторыю. А беларусы да гэтага ўжо паўтары гады рыхтуюцца. Калі вы нават паспрабуеце пытанку зрабіць сярод беларусаў, не такія еўрарадыё слухаюць, а трошку шырэй, вы сутыкнецеся, што рэальна, то самае ўсе нашы каліноўцы, яны папулярныя сярод пэўнага адсотку тых, хто зараз на дыяспары. А сярод беларусаў ўнутры там карціна абсалютна іншая будзе. То іх не будуць успрымаць ніяк вызваліцеляў, ні... Украине критично не потребный другий фронт. И вот это основное тлумачение, чему до гэтуль никто не пошел и чему, напевно, никто и не пойдет.
Мы звернулись за комментарами и до полка Калиновского. Вадим Кабанчук только посмеялся, коли мы попросили прокомментовать, ти избирался полк в ближайшем часу идти на Беларусь. И нагадал, что ПКК находится у структуры узброенных сил Украины, а не заявляется некой самостоятельной одинкой. А лишь что тычется войскового стану, дык Кабанчук не разумее, а ўвогуле ці шмат зменіцца ў Беларусі, калі яго раптам увядуць.
Я не бачу, што кардынальна зменяць для рэжыма Лукашэнкі ўведзенне вайсковага становішча. У 20-м годзе было ўведзена вайсковае становішча дэ-факта. То, што яны не аб'яўляюцца ў дэ-юра, ну, на што гэта ўплывае? Дэ-факта яны задзейнічалі супраць мірнага народа, ўсё паднялі, все сілавыя структуры. Не ведаю, якія ім там плюшкі дасць яшчэ гэтага ўвядзення вайсковага становішча. Гэта ж ёсць вядомы выраз, што чым бліжэй дзяржава да падзення, тым больш розных законаў яна пачынае штампаваць.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Абводзілі ножку, каб тата бачыў, як расце. Сям'і экс-палітвязня патрэбна дапамога.
Спрашвалі, пачаму задержывают папу. Я объясняла, што вот папа высказаў сваё мнение, хацеў лучшай жизни для вас. Ну, всё как есть.
Сустрэнімся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Акцёр Том Холланд вырашыў узяць перапынак на год у творчай кар'еры пасля складанай працы над серыялам «Перапоўнены пакой». У праекце ён грае Дэнні Салівана, персанажа са множным расстройствам асобы. Па словах артыста, ён быў у жаху ад ідэі сыграць такую ролю, але пагадзіўся за цікавасці да тэмы ментальнага здароўя. Здымкі ў серыяле даліся акцёру даволі цяжка, за чаго ён і вырашыў зрабіць перапынак. Першы сезон серыяла анталогіі «Перапоўнены пакой» заснаваны на творы «Таямнічая гісторыя» Білі Мільгана, Дэніела Кіза. Эпізоды выйдуць 9 червеня на Apple TV+. Піджэй Харві выпустила меланхалічны сінгл «I Inside the Old I Dying», які ўвойдзе ў яе аднайменны альбом. Рэліз кружэлкі запланаваны на 7 ліпеня. Выхад трэка суправаджаецца анімацыйным відэа. Гэты кліп – кароткая гісторыя пра каханне, смерць і ўваскрасэнне. Новая кружэлка стане першым лонгплеем артысткі пасля папярэдній, якая выйшла ў 16 годзе. Усяго Піджэй Харві выпустила 10 студыйных кружэлак. Актрыса і зорка серыяла «Забіваючы Еву» Джоді Камер сышла са сцэны падчас спектакля «На першы погляд» учора ў Нью-Йорку. Па словах відавочцаў, Камер паскардзілася гледачам, што не можа дыхаць. Ёй дапамаглі спусціцца са сцэны праз 10 хвілін пасля пачатку монаспектакля. На сцэне Камер замяніла іншая актрыса. А раней паведамлялася, што ў сувязі з бушуючымі ў Канадзе ляснымі пажарамі ў Нью-Йорку зафіксавана горшая з 60-х гадоў якасць паветра. Мэр горада і прадстаўнікі органаў аховы здароўя папярэдзілі жыхароў, каб яны як мага даўжэй заставаліся дома і насілі ахоўныя маскі на вуліцах. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Увесну медыя абляцела кранальнае відэа сустрэчы экс-палітвязня Віталя Жука са сваёй сям'ёй. У Віталя чацвёра малалетніх дзяцей. Трое з іх год таму сталі героямі нашага праекту, прысвечанага Дню абароны дзяцей.
Тады, дзякуючы праекту, мы змаглі дапамагчы дзецям палітзняволеных. Віталь Жук цяпер на волі, і каб зноў не трапіць у лапы рэжыму, сям'я вымушана была збегчы ў Італію. Пакуль не вырашацца пытанне з усімі дакументамі, жукі маюць вялікую патрэбу ў падтрымцы.
Жонка Віталя Маргарыта кажа, што для 11-гадовай Александры, 8-гадовага Арцёма, 6-гадовай Анастасіі і 3-гадовай Машы Лукашэнка і міліцыя хутка сталі ворагамі.
Пакуль Віталь адбываў пакаранне за так званую абразу прэзідэнта, дзеці нон-стоп працягвалі барацьбу з рэжымам, малюючы і адпраўляючы сотні паштовак палітычным зняволеным, якім, акрамя іх, амаль ніхто не пісаў.
За кратамі ў дзяцей з'явіліся сябры, якія часам дасылалі лісты ў адказ.
Гісторыя сям'і, дапамагчы якой можна, зайшоўшы на сайт «Хуткая ўзаемадапамога» ў нашым рэпартажы.
Падчас перадвыбарчай кампаніі Маргарыта і Віталь свае галасы аддалі за Віктара Бабарыку. На выбарах галасавалі за Святлану Ціхановскую. Супраць Лукашэнкі былі далёка да падзей 2020 года, бо бачылі, што адбываецца ў краіне і як не развіваецца эканоміка, што ўсе законы, якія прымаюцца, толькі пагаршаюць жыццё. Маргарыта кажа, што ўсё разумела і як чалавек, які працаваў у дзяржаўнай арганізацыі, і як мама 4 дзяцей. Віталь пастаянна чытаў навіны і сачыў за палітыкай. У Беларусі жанчына працавала аператарам сувязі на пошце. Кажа, што там была пастаянная абязалаўка. Напрыклад, супрацоўнікі мусілі падпісваць людзей на дзяржаўныя газеты, а калі ніхто не хацеў падпісвацца, трэба было выпісаць газеты самім за свае грошы. Абсурд, але вось такія ўмовы працы. Праблему Беларусі хапае, уздыхае жанчына, і чым большая у вас сям'я, тым больш вы іх адчуваеце.
Ну, много всего, да. Во-первых, образование, школа, я как мама скажу, что образование, и общаешься с учителями, они тоже всегда возмущались, потому что образование становилось каждым годом хуже. То есть какие-то предметы убирались, там на необходимые предметы убирались часы, добавлялись непонятные новые, то есть терезали, учителя не успевают, там жаловались про то, что не успевали объяснять детям. Естественно, что основную роль, так как я была в декрете, занятием с детьми брала на себя я. То есть, допустим, у меня дети шли в школу, они уже читали, там частично писали. То есть, ну, как бы дома с детьми мы занимались. Вот, но в качестве образования, то есть образовательный материал, я видела, что детям преподносится все по-другому, не так, как нам. То есть я читаю правила, и я не могу его понять, поэтому я объясняла ребенку своими словами, а не тем, что написано. Особенно математика. Я любила в школе математику, поэтому для меня было, наверное, важно это. Английский язык, который в школе преподавали не в должной мере, потому что постоянно менялся учитель, допустим, и ребенок не понимал, потому что учитель меняется, каждый объясняет по-своему, и ребенок не усваивает материал. Поэтому там мы дочку отправляли там на дополнительные курсы. Приходилось нанимать репетитора. То есть не репетитора, мы ходили там в... Ну, к репетитору просто небольшая группа была. Не один с один, а группа детей. То есть ребенок занимался. И я вижу, что там был результат. Потому что они, во-первых, программу чуть вперед школы шли, и я видела по ребенку. То есть мы приехали в Италию, и ей на английском она немного общается уже, несмотря на то, что 5 класс только. То есть образование не самое лучшее. Здравоохранение... с ним отдельная история. Вот. Но, естественно, что да, врачей не хватает, врачей мало. Допустим, мы какой-то период жили в деревне, и наш врач, он вообще не умел лечить. Вот. То есть он обычно в крайнем случае консультировался с городской клиникой. Я детей к нему, если чем-то болели, тоже возила в город. Я к нему никогда не возила лечить, потому что он не разбирался в болезнях. То есть я, конечно, я знаю, что у нас есть хорошие врачи, но, скажем так, медицина у нас падает, это факт. Врачей не хватает. То есть, понятное дело, что ты заходишь в поликлинику, там огромные очереди. Если ты с ребенком, то есть, да, тут отдельная история, когда тебе нужно со здоровым ребенком проходить медкомиссию и обязательно прийти к врачу-педиатру, там, где стоят больные дети, никого это не интересует. То есть, ну, мое мнение, что это неправильно. Вот, то есть, ну, конечно, процесс весь организован не очень тоже грамотно, это с моей стороны как матери. Я, то есть, уже как мать трех детей, я не брала. Просто детей, если ребенок здоровый, я говорила, знаете, ну, то есть объясняла ситуацию, и других врачей, если надо, проходила, мне выписывали справку. Но в целом ситуация, да, очереди большие, ты мог прийти на час, у тебя талон был первый, а пройти только к двум. И, естественно, когда мне надо детей в школу забирать, это очень неудобно, потому что там, я не знаю почему, но так все организовано, что, в общем, очень сложно. Но себе тоже, к узким специалистам, если есть какая-то необходимость, попасть всегда было сложно.
У 2020-м на протесты ходил Віталь, а Маргарита сидела дома с детьми. Женщина узгадывает, что не спиняла мужа, казала, каб робил то, что лечить потребным. Вядома, переживала, особливо после подеи 10-го жнюня, коли уживали светлошумовые гранаты. У семьи разумели, что могло отбыться все, что за угодно, але не выходить Віталь не мог. Со словом Маргариты, батьки николи не прикрывались детьми, мауляв, вось у нас дети, значит, треба молчать. Наадворот, муж казал, что треба исти, бо от гэтага залежить их будучыня. По артикуле 23-34 Виталя затрымливали на вачах у детей.
Когда задержали его, нам сказали, что запеленговали телефон. То есть, когда пришли его задерживать, там какой-то представитель по идеологической работе участковой, они сказали, что запеленговали телефон, то, что он вот именно там находится, в именинах, и пришли его задержали. Он как раз работал в гараже, и прямо в гараже его задержали, надели на него наручники, двое сотрудников РУВД, то есть надели наручники, в доме ему не дали ни переодеться, дети видели его в наручниках. Ну, то есть, представьте, да, когда папу в наручниках они видят, двое неизвестных дядь, дети, конечно, испугались. Ну, допустим, мы еще не знали, что делать, и я была напугана только потому, что один из сотрудников, которых задерживал мужа, когда муж ходил на суды, он как раз ему угрожал. Сказал, что если ты попадешься ко мне, то ты будешь под себя ходить. Ну, то есть намекал на то, что побьют его сильно. Поэтому, да, тогда я сильно испугалась, но тогда это было... Сейчас скажу, 28-го был суд, 25 сентября, вот, 20-го года. Но я тогда быстро написала в чат, что задержали вот Жука, задержал такой-то Войтович, игурский участковый, что, говорю, Войтович ему угрожал, поэтому я очень переживаю. Еще чат не был экстремистским, и там ребят поддержали, я узнала потом, что, то есть, ну, прошли как раз задержания по всему городу, и сразу я позвонила в РУВД 102, сказала, там задержали Жука, его везет Войтович, Войтович ему угрожал, поэтому я надеюсь, что с моим мужем ничего не будет. Они, что, не беспокойте, что там может быть, ну, как-то так. 23.34, это была статья, да, за участие в митингах.
Праз некалькі дзён мужа, на счастье, отпустили, выписавши штраф, але у лютым 21-го года ўсё ж посадили за экстремизм. Яшчэ ў жніўні пасля выбараў Віталь напісаў у кантакце зварот да Лукашэнкі. Ён назваў яго забойцам і тыранам, а амапаўцаў сабакамі. Пазней пачаўся пераслед, мужчына жыў на дзве кватэры, працаваў у горадзе, дома стараўся не бываць, яго сцераглі, дома былі неаднаразовыя ператрусы, усё на вачах дзяцей.
дети видели, понимали, для них уже милиция была нехорошая. То есть они спрашивали, почему задерживают папу. Я объясняла, что вот папа высказал свое мнение, хотел лучшей жизни для вас, но все как есть. И то, что ни за что, я говорю, папа наш ни в чем не виноват, что вот просто злые милиционеры его задержали. Поэтому отношения, сын всегда называл их преступниками. Настя, дочка, 6 лет, но тут ей было 5 лет, она всегда уже после задержания мужа строила планы по его освобождению, я это рассказывала, она предлагала и выкуп за всех белорусов отдать, и ограбить банк отдать за всех белорусов, и Лукашенко выкинуть в болото. То есть для них, я так понимаю, что они еще где-то слышали наши разговоры, и для них милиция и Лукашенко стали такими врагами. Да. Ну, то есть они все понимали. Не скучали, конечно, особенно сыну. Сильно видно по сыну, не хватало папы, потому что как бы в такой девичьей компании приходилось расти. Можно было добиться свидания. Тоже, конечно, не сразу и с трудом, но я выбивала свидание. То есть периодически ездила туда на свидание. Я ездила первый раз и второй одна, а третий и четвертый ездила с дочкой. С младшей, потому что ей на тот момент было 21 год, ей только год исполнился. И поэтому, чтобы она совсем, папу она в основном по фотографии уже запоминала и учила. Мы рассказывали, показывали где-то по звонкам. Вот, поэтому я брала, чтобы ребенок видел папу и общался. Это было до слез, очень мило, потому что, во-первых, Маша, она ни капли не растерялась, она побежала к папе, и папа тоже очень сильно растрогался, потому что он не ожидал, он понимал, что уже период времени, уже на тот момент, наверное, 4 месяца они не виделись.
Дзеці перажывалі за бацьку, але гэтая гісторыя моцна аб'яднала сям'ю. У сваіх лістах Віталь пісаў пра тое, з кім сядзіць, расказваў, што адным пішуць блізкія, а іншым не. Менавіта тады дома з'явілася традыцыя рабіць разам паштоўкі для палітвязняў і адпраўляць іх на святы. За адзін год за краты было адпраўлена больш за 600 паштовак.
Дзеці рисавалі, то есть они тоже вошли в такой азарт, им очень нравилось рисовать, и они садились, просто рисовали, и они знали, кому отправляем. Мы очень много интересных историй, когда присылали ответы. У Сашки прям Дмитрий Кахановский был такой, они с ним переписывались, то есть он про кота ей рассказывал, у меня дочка обожает готов про своего, и она там ему рисунки всегда отправляла, то есть очень классно. Чувствовала, что для них это большая поддержка, и вот когда приходили хоть какие-то ответы со словами благодарности, то есть дети очень так оживлялись, то есть они понимали важность написания писем, ну и папе много писали, рисовали тоже очень много. Рисунки, открытки. Машенька у нас не рисует, поэтому Машеньку мы рисовали или ножку, или ручку обводили, чтобы папа смотрел, как ребенок растет.
Почитать еще про эту моцную, отважную семью, а так само доведать як падтрымаць яе ў складаны час, вы можаце на сайце праекта «Хуткая ўзаемадапамога». Праект звязвае беларусаў, якім патрэбная дапамога, з тымі, хто гатовы прапанаваць фінансавую падтрымку. Усе заяўкі правяраюцца камандай валанцёраў. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.